14:05 сейчас в Перми. Это программа «Без посредников». Мы в прямом эфире. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. У микрофона Ярослав Богдановский. Итак, в Аханском районе завершились раскопки. Завершена экспедиция по поискам Тргантериевого слона. И прямо сейчас об итогах этого полевого сезона 2018 года, об итогах палеонтологической экспедиции этого жаркого лета мы поговорим с гостями нашей студии. У нас в гостях старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Евгений Николаевич Мащенко. Здравствуйте.
Добрый день.
И Татьяна Петровна Вострикова, заместитель директора Пермского краеведческого музея. Татьяна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
2-066-066, телефон прямого эфира городской, 2-066-066, 8-963-870-1000, это мобильный эфирный телефон. Получается, уже какой год идет работа в Аханском районе?
Об этом местонахождении мы узнали в 2010 году, и тогда впервые рыбаки из Аханского района позвонили в краеведческий музей и сказали: слушайте, мы нашли что-то интересное. Тогда мы узнали впервые, и в 2010 году у нас был такой первый разведочный выезд на местонахождение. Уже с 2011 года мы снарядили второй разведочный выезд. И в 2012 году такая собралась первая, можно сказать, стационарная небольшая экспедиция, куда мы вместе выехали с Евгением Николаевичем. Ну вот, можно сказать, с 2012 года мы уже работаем на этом местонахождении, включая два разведочных выезда.
Я правильно понимаю, что в процессе работы самой работа добавлялась? То есть растянулась в хорошем смысле работа на несколько сезонов?
Растянулась, да, в хорошем смысле, потому что, с одной стороны, район достаточно удаленный, дорог там нет, и для того, чтобы расчистить участок и проложить просеку, требовалось некоторое время. Согласовательные документы, разрешение на проведение таких работ, все это требовало определенного времени, и, собственно, настоящие такие раскопки стационарные мы начали в 2015 году. И вот каждый сезон, включая сегодняшний вот сезон этого года, мы проводим определенный этап работы по поиску и по раскопкам этого местонахождения. Сейчас уже мы понимаем, что это интересное палеонтологическое местонахождение, в котором найден не только тргантериевый слон, но и другие животные, которые жили вместе с этим тргантериевым слоном в то же самое время. Исследуются остатки растений, беспозвоночные животные, мелкие млекопитающие. Это такие комплексные исследования, которые собрали вокруг себя, ну, такой большой достаточно коллектив, который включает в себя и даже иностранных коллег наших.
Для научного сообщества, российского, может быть, международного, насколько это значимая площадка?
Любые комплексные исследования палеонтологические сейчас проводятся комплексно. И то, что это удается организовать в Аханском районе, а базой для этих исследований является все-таки краеведческий музей пермский, вот, это позволяет делать реконструкции экологии, определять условия жизни животных, делать какие-то прогнозы о том, как может все измениться, если мы будем неразумно себя вести с природой. Удается докладывать эти результаты на международных конференциях, и пока еще все-таки подготовительный период, мы можем доложить только какие-то предварительные итоги. Но вот через год-два, я надеюсь, все-таки у нас будут уже такие публикации, которые можно будет представлять не только как доклады, но и как научные статьи. Ну, через какое время, я не могу сказать. Это зависит от того, как будут быстро обрабатываться материалы.
Нет конфликта интересов, знаете, какого-то такого скрытого. Посмотрите, интерес музейщиков же, он очевиден, да, там любой объект материального мира надо найти, максимально там принять меры для того, чтобы его сохранить, и в последующем что делают музейщики? Ну, сохраняют фонды, экспонируют, да, собственно, для этого фонда музея. А вы палеонтолог, вы ученый, вам бы изучать, вам бы куда, в лабораторию вести его, слона потом, и делать выводы? Нет,
ну, вот. Изучать его можно и здесь.
Образцы, одно другому не мешает.
Не мешает. Образцы, которые мы отбираем для наших коллег, которые работают дистанционно, мы отбираем их, отправляем, они присылают свои научные результаты. А конфликта интересов нет, потому что музейщиков сейчас интересует максимальное количество информации, которую они могут использовать для построения экспозиции, для музейной работы. И чем больше ее будет, тем больше у них будет возможностей выбрать то, что наиболее интересно для музейной работы. Вот Татьяна Петровна, она может даже лучше об этом рассказать.
Да, я поддерживаю Евгения Николаевича. Дело в том, что начиная с пару лет тому назад, у нас в 2016 году у нас возникла первая такая выставка про историю экспедиции. Мы тогда уже поняли, что нет смысла хранить эту информацию у себя там за закрытыми дверями или там делиться только с Евгением Николаевичем, там транслируя информацию как бы для такого как бы научного сообщества. Мы поняли, что есть смысл рассказывать об этом проекте прям пермякам, показывать эти находки. Наверное, можно было бы в какой-то такой традиционной схеме оставить эти находки до момента, пока раскопки не закончатся, пока мы слона не препарируем должным образом, не опишем так, как нужно с научной точки зрения, только потом могли бы его показать. Но это какой-то уже несовременный, неинтересный, наверное, способ. Мы поняли, что в Перми очень любят палеонтологию, и надо рассказывать уже прямо сейчас. Более того, что несколько лет назад мы стали транслировать всю историю про экспедицию вот в социальных сетях и поняли, что людей это очень интересует. Вокруг слона сложилась такая большая группа друзей, единомышленников и в какой-то степени помощников. Очень много ребят, которые рвутся с нами поехать на раскоп. Мы поняли, что эта тема живая, интересная, и мы как бы выстроили какой-то такой план информационного сопровождения этого музейного научно-исследовательского проекта, куда экспедиция входит основной такой частью, и стали рассказывать. Так появилась у нас первая выставка в 2016 году, она как раз рассказывает про то, кто такой слон, когда появились, начали раскопки Крывеческий музей, и как из года в год экспедиция увеличивалась, какие находки мы привозили из экспедиции. И в этом году тоже по вот итогу полевого сезона у нас к концу года, ориентировочно в ноябре, появится дополнительный выставочный модуль, где мы, конечно же, покажем какие-то оригинальные кости от фрагмента скелета, да, слона, то, что уже нам получится обработать, да, мы это покажем. Ну, и будет какой-то, наверное, такой, условно, стенд, где мы какие-то еще интересные данные об экспедиции этого сезона тоже покажем. В графике, возможно, может быть, в каких-то 3D-моделях. Мы посмотрим, как это сделать. Поэтому с музейной точки зрения это очень перспективно. Мы как бы сейчас находимся в той ситуации, когда Крывеческий музей не только достает из своих запасников интересные экспонаты и как бы создает какие-то выставочные проекты, а мы находимся в то времени, когда мы ведем параллельно несколько видов работ. Мы занимаемся научной работой, как Крывеческий музей, мы занимаемся популяризацией музейного собрания, мы одновременно рассказываем о находках прямо сейчас в режиме онлайн нашим посетителям. Все это сделано для того, чтобы армия любителей палеонтологии, любителей Пермского края к музею все больше и больше прирастала. Есть этот спрос, и мы готовы этой информацией делиться. Нам нет смысла держать ее с закрытыми дверями, то есть мы готовы об этом рассказывать.
На сегодняшний день, как широка аудитория, с которой уже познакомили информацию об этом?
Аудиторию сложно посчитать, на самом деле. Я несколько примеров приведу, которые для меня показательны. Вот, например, с профессиональной точки зрения. О проекте мы начали рассказывать широко для профессионального сообщества. И в прошлом году мы были на профессиональном событии, таком крупном всероссийском фестивале «Интермузей» в Москве, который происходит ежегодно. Как раз-таки мы выезжали туда, как Крывеческий музей, с отдельным выставочным стендом. Он был посвящен именно вот этому музейному проекту по исследованию местонахождения. И мы показывали на нашем стенде видеоролики об истории экспедиции, да, о раскопках. И транслировали песню Кости Завалина, которую написал о Тарагантелевом слоне. И к вопросу о том, как бы об обратной связи и о многочисленной аудитории. К нам подходили коллеги из разных регионов страны, которые нас вдруг отождествляли с тем, что они слышали на просторах интернета эту песню и видели нас. Когда эта информация у них соединялась в один какой-то пазл, условно, да, они очень удивлялись, говорят: ребята, это вы, что ли? Мы говорим: да, это вот про вас песня у вас там в Пермском крае, там про слона, которого вы копаете в Аханске, да, это про нас. И, безусловно, это приятно. Более того, что на сегодняшний день в нашей стране не так много крывеческих региональных музеев, которые занимаются вот такой научной полевой работой. То есть наверное, может быть, это не скромно сказать, что мы скорее единственные, кто ведет системную работу вот, палеонтологическую по сбору материала. И, конечно, это трудоемко, это достаточно дорогое удовольствие, скажем так, да, но так пополняется наша палеонтологическая коллекция. Так мы новые данные сразу же вводим в какой-то вот такой оборот музейный, сразу же их показываем. Поэтому нас профессиональное сообщество узнает. Мы в этом году было приятно, что мы подружились с коллегами из Ханты-Мансийска, из Музея природы и человека. И, дай бог, случится вот в декабре этого года встреча, и мы, может быть, отправимся на какое-то на палеонтологическое биеннале в Ханты-Мансийск, и вот уж там расскажем про слона, о том, как мы, как краеведческий музей, занимаемся популяризацией этого проекта. Евгений Николаевич, если все случится, расскажет и о научной составляющей. Вот. Но и последний комментарий относительно аудитории, да, был ваш вопрос. То есть достаточно активно люди реагируют в социальных сетях. Есть много... Мы выехали в экспедицию, и мы каждый день с поля публиковали
там странички у вас, да,
материалы,
у вас.
Да, и очень много интересно. Людей просто поддерживали там удачи вам, там хорошей погоды, копайте глубже, там, и, там ну и так далее. Это приятно, это говорит о том, что людям, ну, как минимум, не безразлично, это как-то созвучно их настроению.
Вот к вопросу об обратной связи. 8-963-870-1000 это мобильный эфир, на телефон 2-066-066, телефон прямого эфира. Городской, напомню, прямо сейчас в нашей студии Евгений Николаевич Мащенко, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, и Татьяна Петровна Вострикова, заместитель директора Пермского краеведческого музея, пишет нам в Телеграм. Вот этот слон, это мамонт, что ли? Степной мамонт тогда, да, поправлю?
Да, это двойное, у этого животного двойное название. Первое – это тарантеловый слон, а второе название, ну, есть научное название, есть такое, как бы, тривиальное. Вот степной мамонт – это его второе название. Он действительно является мамонтом, потому что это тот же самый род, род мамутус, к которому относится и шерстистый мамонт, к которому мы привыкли, все знают хорошо. Тарантеловый слон знают меньше. Он очень достаточно редко встречается, а находки скелетов вообще единичны. Вот. И в этом смысле, конечно, ханское местонахождение, оно такое очень интересное. Мы ведь там находим не только одного мамонта, мы находим там еще второй появился. И вот в этом году так оказалось, что какое-то количество костей скелета второго мамонта тоже было обнаружено. Вот. То есть такого местонахождения, где сразу два тарантеловых слона вдруг были обнаружены, ну, наверное, только под Азовом есть.
Ну, то есть, получается, это уникальная в чем-то экспедиция для научного сообщества.
Да, да, потому что, во-первых, удается исследовать весь комплекс данных, получить комплекс данных о том, как жили эти животные, кто жил вокруг них, плюс сами животные эти, ну, они не очень хорошо исследованы до настоящего времени. Но тарантеловый слон и шерстистый мамонт – это одна линия мамонтов, которая сменяла друг друга. То есть тарантеловые слоны, как считают, что они вымерли, их заместил шерстистый мамонт, который жил уже в конце плейстоценного периода.
Ну, то есть получается, что он эволюционировал в процессе, так?
Считается, что...
Подстраивался под меняющую...
Да, да. В плейстоценном периоде климатические условия менялись достаточно быстро, и животные старались под них подстроиться. Вот это вот вызывало эволюцию мамонтоидных... Было одной из причин эволюции мамонтоидных слонов. Они трансформировались, вот, в конце концов, в шерстистого мамонта.
Которого мы сейчас и ищем, получается. Уже нашли?
Нет. Шерстистый мамонт – это более поздний, чем тарантеловый слон. А тарантеловый слон – это предок мамонта, как поется в той песне.
Его мы уже не ищем, мы его уже нашли, получается.
Мы продолжаем его искать.
Продолжаем искать. Но о том, как будут развиваться события, о том, где, может быть, разместятся уже экспонаты, которые уже находятся здесь, в руках ученых, мы поговорим сразу после рекламы. Она будет короткая, не переключайтесь, оставайтесь с нами. 14:20 сейчас в Перми. Продолжаем программу «Без посредников». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Евгений Николаевич Мащенко и заместитель директора Пермского краеведческого музея Татьяна Петровна Вострикова. Немного улыбаюсь я, потому что пишут нам по-прежнему в мессенджеры. Круто, слон, мамонт. Ну да, такое двойственное начало, да, получается?
Ну, мамонт – это тоже слон, на самом деле. Они принадлежат к одному семейству слоновых. Так же, как современные слоны.
Крупный, кстати говоря, экспонат, насколько я понял, да?
Да, в этом году мы обнаружили бивень, ну, просто очень больших размеров, длиннее, чем 320 сантиметров, и поперечный диаметр у него был больше 22 сантиметров.
Это же какой он должен быть, если у него больше 3 метров получается, да? 3 метра 20.
Да, но он не прямой, он изогнутый, как у всех мамонтов. Но, тем не менее, это размеры очень впечатляют. Я, ну, может быть, 2 или 3 раза в жизни видел бивни такого размера. Но я их видел далеко, в Якутии, там, где их собираю специально, и поэтому довольно большое количество материала можно посмотреть. Но вот это действительно очень крупный бивень, который, ну, наверное, в российских-то музеях, так, может быть, кроме Якутии, таких и нету.
Там у нас слушатель продолжает, уже начал веселиться, пишет, а может быть, это динозавр? Нет, наверное, это не динозавр, там до динозавров-то гораздо глубже копать, да, насколько я понимаю?
Ну да, пожалуй, пожалуй.
А наш объект исследования, он как глубоко залегает, кстати, вот если серьезно? А насколько это серьезная с точки зрения вот археологической практики работа? И как это выглядит на деле?
То есть, на деле это связано не с тем, как глубоко залегает, а каких отложениях он находится. Вот наличие отложений, не перемытых рекой, сохранившихся с тех пор, оно позволяет делать такие находки. В Аханском районе там этот участок местонахождения, он находится между двух балок, где, и там какое-то было локальное понижение, куда...
Местом повезло, поэтому так получилось?
Да, да, потому что на соседних участках это все было уже замещено другими, более поздними отложениями.
То есть, получается, у нас мы это все равно культурный слой ведь?
Нет, нет.
Это то, что человеческий, антропогенный фактор, извините. Ну, хорошо, это все перемешивается? Я сейчас
слои залегают последовательно. Сперва более древние, в которых находятся тарагантеровые слоны и другие животные. Потом более молодые, в которых даже вот наш археолог смог обнаружить несколько глиняных черепков, ну, древностью несколько тысяч лет. Вот поэтому всегда в земле все лежит очень структурировано. Как вот сверху вниз мы продвигаемся вглубь истории. В Аханском районе, благодаря вот тому, что там сохранились эти отложения древние, это, скорее всего, отложение третьей речной террасы, она имеет возраст, как правило, больше 200 тысяч лет. Ну и сами тарагантеровые слоны, наиболее поздние, считается, что они вымерли 200 тысяч лет. Поэтому наш слон, он явно древнее 200 тысяч или приблизительно столько ему лет. Глубина залегания вот конкретно в данном месте – это где-то 8 метров.
Ну, мне-то хочется, чтобы вы в эфире сказали, что наш аханский слон тарагантеровый, он уникальный, что больше такого в мире нет.
Мы уже так сроднились с этой мыслью, что как будто лишний раз про это нет смысла говорить, да, Евгений Николаевич?
У нас в России есть, по-моему, 7 находок частей скелета тарагантеровых слонов. Они все не очень полные. Относительно полный скелет есть в Азовском музее. Но вот судя по тому, что мы сейчас откапываем, вот этот скелет будет полнее, и он, ну, пока только черепа не имеет. Но мы, судя по тому, что нам в этом году удалось найти фрагменты черепа еще одного слона, мы предполагаем, что хотя бы один череп мы соберем там в конце концов.
А для того животного мира того времени вот этот слон, он был типичным представителем?
Да, тарагантеровые слоны были очень широко распространены по всей Евразии, от северной части Евразии, от Британии до Чукотки они встречались, и на юг, до Китая и Италии. И были очень достаточно многочисленны. Считается, что тарагантеровые слоны проникли даже на какой-то стадии их эволюции, проникли в Северную Америку, и от них произошли те мамонты, которые... жили в Америке. Но потом уже, позднее, в конце плейстоценного периода, в Северную Америку проникли и шерстистые мамонты, и стали там тоже жить. У них было очень четкое разделение. Американские мамонты, колумбийские, они жили где-то вот до юга Канады. Севернее жили настоящие шерстистые мамонты. Вот. К Как оно было на самом деле? Ну, вот сейчас очень много методов генетики используется, и по генетическим данным даже показано, что и американские мамонты, которые изначально там жили, и шерстистые мамонты, они могли скрещиваться, и какие-то формы, видимо, были такие гибридные. Может быть, это было и в Евразии. Если бы трагантериевые слоны уцелели, не вымерли, то они могли бы, может быть, тоже скрещиваться с шерстистым мамонтом.
Почему не повезло трагантериевому слону, простите, в то время, когда он жил?
Мир менялся, климат становился все холоднее, и вот эти вот трансформации, они привели к тому, что появился шерстистый мамонт, хорошо приспособленный к холодному климату конца ледниковой эпохи. Он уже... Трагантериевый слон питался такой смешанной пищей, состоящей из кустарников, деревьев, травы, а вот мамонт, он уже по строению зубов видно, что он приспосабливался, его зубы терки были приспособлены для того, чтобы питаться такой же травянистой растительностью, которой было очень много вот в каких-то северных районах, где уже леса как не так много было.
Ну, то есть, чем больше объем пищи, да, тем больше и там калорийность. Так пересчитать можно или нет?
Это зависит от того, в какое время используются разные виды растений. Животные едят не все подряд, они выбирают обычно. В разные сезоны, по крайней мере, шерстистые мамонты питались одной пищей, а зимой вот что они ели, мы не знаем, потому что мы знаем находки желудка шерстистого мамонта с растительностью и точно знаем, что они ели и осоку, и злаки, и мелкие кустарники. А вот что они ели зимой, мы не знаем. Про трагантериевого слона мы можем говорить, что он именно такой пищей питался, смешанной, состоящей из кустарников, и деревьев, и травы по строению зубов. Потому что зубы слонов, они терка.
А растительный мир сильно изменился, вот нынешнее? То, что сейчас мы видим в Лоханском районе, там на фотографиях в плане растительности, сильно изменилось?
Рода растений остались, были те же самые. Были виды растений, менялись. Вот, может быть, даже береза, как. Ну, береза тогда точно существовала.
Про березу, скажем так, да, или нет? Или уже береза?
Береза настоящая, это которая вот, к которой мы привыкли, к которой мы ее. Она существовала. Но не было такого леса сплошного, как сейчас. Это были леса, которые располагались либо по долинам рек, либо где-то в балках, а большая часть, наверное, это были какие-то. Луга, что-то похожее на степи. Вот. Это удается определить по составу пыльцы.
И климат. И следы также остаются.
Да,
и можно извлечь ее. И...
Да, есть специальные методики, которые позволяют извлечь пыльцу и посмотреть, какие виды растений тогда существовали. И климат тогда был немножко более теплый и гораздо более засушливый, чем сейчас. То есть столько такого количества осадков, которые выпадают сейчас, тогда не было.
Но можно, наверное, посмотреть там, если будет необходимость, и количество углекислого газа. То есть я имею в виду, насколько отличалось тогда и сейчас.
Я думаю, что нет, это достаточно трудно сделать. Это удается сделать на ископаемом льде. Вот. А на костях, как правило, это все-таки материал нужен из вечной мерзлоты для того, чтобы проводить такие исследования на изотопы.
Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. часов 14:31 сейчас в Перми. Продолжаем программу «Без посредников». Напоминаю, что прямо сейчас в нашей студии Евгений Николаевич Мащенко, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук и заместитель директора Пермского краеведческого музея Татьяна Петровна Вострикова. Говорим мы о завершении экспедиции научной по раскопкам трагантериевого слона, экспедиции 2018 года. Давайте, может быть, телеграфным стилем. Итак, каковы итоги? Все ли из запланированного удалось сделать? И вот, ну, предположим, я и наши слушатели, это посетители музея в том числе, которые пришли познакомиться. Итак, вот в 2018 году с чем бы вы познакомили широкого зрителя, слушателя?
Ну, я надеюсь, что к моменту открытия выставки по итогам вот этого полевого сезона удастся познакомить с находками такими не совсем обычными. Там удалось найти одну кость эмбриона лошади древней. И, наверное, это можно было бы хорошо обыграть. Кроме того, был найден новый вид животного, которого раньше не было. Это бизон древний. Вот эти вещи обязательно стоило бы представить. Ну, естественно, можно было бы представить какие-то... если получится, успеет сделать препаратор работу, можно было бы представить бедренную кость, которая тоже была обнаружена. Мы ее раньше не представляли. Ни одной бедренной кости у нас на выставке не было. Вот это такие предварительные наметки для того, что вот можно было бы выставить на нашу выставку.
Бизон... Это вообще открытие для науки?
Нет. Древний бизон, нет, я имею. Нет. Но в этом местонахождении мы первый раз его обнаружили.
Я не слышался, эмбрион лошади.
Да, да. Эмбрион древней лошади.
То есть это не родившийся еще же ребенок.
Да.
Получается.
Да.
И в практике такого тоже не было.
Ну, кости неродившихся животных довольно редко попадаются, поэтому каждая такая находка очень интересна.
А вообще есть приметы у... Ну, я пока реклама шла, всех, значит, намеревался вас археологами называть. Но, видите, дилетантский подход. Значит, копаете, копаете. Значит, ценности, ценности. Значит, ученые, ученые. Значит, археологи. Но палеонтологи. Вы палеонтологи. Наверняка ведь есть и у палеонтологов какие-то приметы свои. Ну, негласные, я не знаю. Я сейчас, может быть, глупость скажу. Но вот по вашим там неписанным законам палеонтологов можно назвать пахамский раскоп везучим, счастливым, везучим на открытие?
Да, можно. Можно, потому что находок очень много, и они до сих пор продолжаются, несмотря на то, что это, в общем-то, трудоемкий процесс. Вы сами видите, что с 2013 года мы работаем, и вот... В течение 4 лет раскопки проводятся, но это не потому, что мы такие ленивые и медленно работаем, а потому, что это просто действительно довольно трудные условия, связанные с тем, что район удаленный и техническое обеспечение, а требуется определенная методика работы, когда слои скрываются последовательно, находки пропитываются на месте, их нельзя просто вынуть из земли, взять в руки очень хрупкие кости. Их нужно сначала пропитать клеевым раствором, просушить на слое, потом аккуратно извлечь с помощью гипсовых кожухов, которые на них надеваются, либо с помощью монолитов, когда делается деревянная опалубка, заполняется внутренняя часть, вокруг кости делается деревянная опалубка, заполняется монтажной пеной, подрубается снизу, переворачивается. Это очень трудоемкие процессы.
И все это на жаре.
Ну, да,
вот особенно вот, ну, в этом году, получается.
И очень много оводов было в этом году. Мы просто от них страдали.
То есть это все непросто.
Я вот еще добавлю по поводу везучести. Я к этому проекту имею как бы отношение с другой немножко стороны, с точки зрения организационной больше, да. И могу сказать, что это какое-то счастливое стечение обстоятельств, может быть, просто когда есть хорошее дело, то и хорошие люди как бы магнитятся. Вот. И мне кажется, что если бы вокруг этого проекта не было бы вот этих хороших людей, мы, наверное, сделали бы гораздо меньше. Я не знаю, вообще сделали ли бы. Все начинается с того, что как бы... Хочу сказать про отношение людей к этому проекту. Я сейчас не беру внимание как бы музейную команду, потому что для нас это определяет, ну, для нас это профессиональный интерес в первую очередь, да. Но вот отношение людей в Аханском районе. Во-первых, огромная благодарность рыбакам, которые рассказали об этой находке в краеведческом музее, да, отдали эту информацию. Благодаря этому мы, в общем-то, начали туда выезжать и поняли, что это место перспективное. Жители, которые, конечно же, наведываются на это местонахождение, тогда, когда копаем мы, к нам приходят с ближайших деревень, спрашивают, а что здесь, а вот тот ли слон, про которого все говорят. И, в общем-то, достаточно бережно к месту относятся. И за это им тоже огромное спасибо, потому что любая какая-то там, ну, не знаю, история, связанная с вандализмом на раскопе, она принесет большой ущерб и урон. Поэтому я благодарю тех, кто, если и приходит на это место, когда нас там нет, и относится бережно к месту. Огромное вам спасибо. А люди в Оханске, то есть рыбаки, которые постоянно там рыбачат, вообще такое рыбное место рядом с нашим раскопом, то есть всегда готовы угостить рыбы. Глава района и глава местного сельского поселения Лидия Александровна Власова и Дмитрий Владимирович Байдин всегда готовы оказать помощь. Действительно, это очень важно, потому что когда ты находишься с отрядом людей далеко от города, от цивилизации, можем говорить так, в лесу, когда не всегда еще есть хорошее транспортное сообщение, ну вот сейчас жаркое сухое лето, и нам повезло. Но были годы, когда дожди были настолько сильные, что выбраться с места раскопа было возможно только с помощью трактора и телегой. А ситуация, если не дай бог, чтобы это случилось, то есть только вертолет нас мог бы спасти, там, либо оказать какую-то помощь. Так вот, люди, которые живут в близлежащих деревнях, и вот администрация очень даже нам помогает. С любой помощью мы можем к ним обратиться. С одной стороны, а с другой стороны, я очень рада и хочу сказать спасибо, в данном случае, Владимиру Аркадьевичу Решетникову, это наш давний партнер проекта, руководитель деревообрабатывающего предприятия «Микрон», который, собственно говоря, наш раскоп находится на лесах, которые у него находятся в аренде. И любая помощь, связанная со строительными материалами, Решетников всегда готов нам в этом помочь. Вы видели и наблюдали, возможно, за нашими соцсетями, все вот большие находки, которые мы транспортировали с раскопа в город, они отвозили в специальных таких ящиках. Вот, для того,
чтобы... монолитах.
В монолитах, да. И чтобы этот монолит создать, нужна была доска, то есть по определенной технологии это все делалось. Вот, и так находки в какой-то там относительной сохранности приезжают в город. Так вот, весь этот строительный материал, пиломатериал, если так правильно можно сказать, он был нам предоставлен именно вот Владимиром Аркадьевичем. Любая помощь, связанная с инструментами, с каким-то материалом, всегда очень оперативно от него поступает. Я хочу сказать, что это безвозмездная помощь, это отношение человека к месту, к истории, там, к городу, там, к нам, к музею. И это очень приятно, что есть такие люди, которые готовы вкладываться, хоть это не имеет никакого отношения к его бизнесу напрямую, да и косвенно тоже, но это просто отношение к делу и к людям. И, ну, для меня это очень ценно, это ценно и для музея. Поэтому... местонахождение, я считаю, что действительно везучее. У Евгения Николаевича есть свое как бы такое научное обоснование, наверное, этому. А я уже анализирую всю нашу работу, начиная там, ну, стационарно с 2012 года, и понимаю, что если бы не было вот какого-то понимания, там, гордости за место, где ты живешь, такого какого-то доброго отношения к делу, то, ну, наверное, мы бы не имели сегодня бивни размером в 3,15, которым можно гордиться и бить себя в грудь кулаком, что Пермский край в плане палеонтологии уже широко шагает вперед и известен, ну, на мировой арене научно, это точно. Поэтому этот проект объединяет таких каких-то очень хороших людей, которые вот готовы включиться в хорошее, доброе дело.
Что все-таки где награды, которые, ну, не награды, награда, хотя почему, может быть, и награды, да, заслуженные награды, они кому достанутся? Все-таки слон там в полном виде переедет в Москву,
нет,
в Российскую академию наук.
Зачем это делать, если он будет изучен?
Краеведческий музей.
Конечно, конечно, он останется в Краеведческом музее, и, собственно, вся программа, она делается под развитие музея, под то, что определенный большой раздел экспозиции будет сделан в музее и будет представлен там именно.
То есть это Пермь все-таки?
Безусловно. Это мы считаем с того, что мы работаем на местонахождении на основании лицензии. То есть основной документ, который дает нам право проводить раскопки на это местонахождение. Все находки всегда привозятся в Краеведческий музей, они препарируются сотрудниками нашего музея под научным руководством Евгения Николаевича. Вот. И, безусловно, все, что мы отпрепарировали, мы сохраняем, складываем, и мы надеемся, что в Перми появится большой палеонтологический музей, потому что представить о том, что мы соберем слона в полный рост в музее пермских древностей, существующие площади и потолки, он просто физически не может вместиться. Поэтому слон наш, но нашему слону нужен дом. И у Краеведческого музея есть все для того, чтобы создать большой палеонтологический музей. У нас есть достаточно солидная, хорошая, многочисленная палеонтологическая коллекция. У нас есть опыт музейной работы, и его как бы пример этого опыта – это музей пермских древностей. Это наиболее популярный и почитаемый всеми пермяками и гостями нашего города музей. Есть команда профессиональных музейных специалистов, которые при научном руководстве мы сделаем, как бы, у нас есть все, чтобы создать такой большой палеонтологический музей в Пермском крае. Мне кажется, Пермский край, ну, по праву должен иметь такую, как бы, музейную площадку. Более того, что Пермь имеет прямое отношение к палеонтологии, и мы, конечно, можем показать и пермский период гораздо с большим масштабом. Но, естественно, история со слоном, она потянет за собой какой-то отдельный вообще раздел, потому что мы, конечно, будем рассказывать не только про слона, но и про всю флору и фауну, которая его окружала, и то есть коллекция материалов, которые у нас есть, связанные с периодом плейстоцена, она тоже будет показана. Сейчас в существующих площадях мы не можем, к сожалению, показать в большем объеме нашу палеонтологическую коллекцию, потому что нет возможности этой. Но, дай бог, наш слон приобретет большой дом, большой музей, где и музей пермских древностей будет модернизирован, в виде представлен наиболее интересно, наиболее полно, потому что есть коллекции, которые хочется показать.
Как скоро это станет фактом? Ну, давайте мы не будем называть точный год, там, дату, да, ну, например, может быть, горизонт планирования.
Мы не знаем, не то чтобы не будем, у нас нет этой информации, у нас есть большое стремление и желание, чтобы такой музей в Пермском крае появился. Мы, как краеведческий музей, можем ответить за себя. Это наша ответственность, мы ведем, сколь возможно, работу по препарированию образцов с раскопок, то есть мы бережно храним нашу палеонтологическую коллекцию. Если ситуация будет складываться таким образом, что у нас появятся очертаемые, ну, какие-то ориентиры в датах, конечно, мы ускорим всю свою работу и будем мобилизованы на это. Но я могу сказать, что для Министерства культуры Пермского края проект «Строгантериум слоном» один из приоритетных, и я надеюсь, что все идет к тому.
Все будет хорошо.
Все будет хорошо, да.
Евгений Николаевич, у нас минута, даже меньше 50 секунд до конца эфира. Планы на 2019 год. Оптимизм, как я понимаю?
Конечно, мы максимально подготовились к следующему году для того, чтобы провести работы быстро и с меньшими затратами физическими в следующем году, потому что все равно слой разбирается руками, лопатами, потом переходим на кисточки, на ножи, для того, чтобы расчистить кости. И очень важно представлять широко научную информацию для того, чтобы уровень знаний в народе был высокий. Если его не будет, ну, никуда мы не вырвемся вперед. Даже трагантеровый слон, он не дает выхода напрямую. Но, тем не менее, не быть папуасами – это очень важно.
Спасибо. Спасибо большое. Прямо сейчас новости. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Напомню, что в гостях программы «Без посредников» были Евгений Николаевич Мащенко, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, и Татьяна Петровна Вострикова, заместитель директора Пермского краеведческого музея. Прямо сейчас новости.